это за предстоящий удар российских истребителей.
Знаменитый кадр.
Вот когда он побежал с перекошенной мордой, когда его
это
там начали...
Это наш беспилотник.
Это наш беспилотник, вот он напугал Саакашвили. Вот все, что мы пока имеем. Но мы рассчитываем, что эта ситуация будет изменена. Потому что больше, вот там, извините, 5 миллиардов рублей потратить, получить вот этот тарахтящий беспилотник, вот больше таких экспериментов, наверное, проводить не надо. Надо отказываться от услуг тех предприятий, которые не способны родить то, что может родить Израиль. И в данном случае вот закупка израильских беспилотников, ну, наверное, это все-таки какая-то альтернатива, пусть вынужденная, но разумная. Но нам нужны свои российские беспилотники. Пока же вот, противопоставить что-либо американскому потенциалу в области ударной беспилотной авиации нам ответить нечего.
Игорь Ильич, тут Сергей Лавров, напомню, министр иностранных дел России, был с официальным визитом в Южной Осетии, в Абхазии, и в Цхинвале, и в Сухуми. Глава МИДа говорил о нарушении границ, нарушении воздушного пространства республик обеих грузинскими беспилотниками. У меня к вам простой вопрос. Сбивать должны?
Да, должны. Вопрос, чем сбивать? Каждый раз поднимать МиГ-29, ну, может быть, вариант.
Но ведь там заключены же какие-то соглашения между Россией и Абхазией, Россией и Южной Осетией, там вот какая-то военная группировка.
Ну, понимаете, вот эти вот израильские беспилотники, которые используют Грузия, они очень хорошо сделаны с точки зрения того, что их трудно поразить, потому что теплового фона практически нет, чем наводить. Вот единственное, поднимать истребители и осуществлять визуальное наведение пилотом ракеты на этот беспилотник, как это было вот в предшествующие, так сказать, годы, когда сбивали.
Военное патрулирование воздушного пространства.
Ну, в общем-то, да.
Ставим многоточие. Игорь Юрьевич Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», был сегодня в студии. Всем приятного вечера.
Программа «Экспертиза». Голос России больше, чем радио. ruvr.ru больше, чем сайт.
Хотите узнать о последних обновлениях «Голос России» в сети? Тогда слушайте программу «Голос онлайн». Интерактивный путеводитель по нашей интернет-вселенной.
«Голос онлайн» подскажет, на что кликнуть в первую очередь. «Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Московское время 5 часов.
Голос России. Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. США признают, что ситуация в Ливии заходит в тупик, но никаких креативных решений этой проблемы не предлагают. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов. Политические проблемы бомбардировками не решают, а отсутствие у повстанцев харизматических лидеров их ситуацию осложняет колоссально, сказал Маргелов, находящийся сейчас в Вашингтоне. Самая большая проблема – как попытаться усадить за стол переговоров людей из лагеря Муаммара Каддафи и людей из Бенгази, пока они не хотят общаться между собой вообще. А пока обе стороны, вовлеченные в конфликт, не готовы договариваться, то говорить о том, что чье-то посредничество может быть эффективным – не приходится, пояснил сенатор. США ввели односторонние санкции в отношении ряда сирийских чиновников и госструктур из-за нарушений прав человека в этой стране. Соответствующий указ подписал президент Барак Обама. В черный список попали в частности сирийская служба разведки и находящиеся в Сирии структуры иранского корпуса стражи исламской революции. Всем американским гражданам и компаниям запрещается совершать сделки с упомянутыми в указе президента лицами и организациями. Число жертв взрыва, произошедшего в столице Марокко, Марракеша, возросло до 16. Большинство погибших – иностранцы. По сообщению марокканских властей, уже они опознаны. Это граждане Канады, Великобритании и Франции. Министр внутренних дел страны заявил, что взрыв был осуществлен в манере, свойственной активистам Аль-Каиды. Глава МВД также предупредил о возможности новых взрывов. В Организации Объединенных Наций рассчитывают, что достигнутое на этой неделе соглашение между палестинскими фракциями ФАТХ и ХАМАС приведет к миру, говорится в сообщении представителя генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. По словам представителя Генсека, ООН будет тщательно изучать договоренность ФАТХ и ХАМАС, как только будут доступны детали. Генеральный секретарь приветствует усилия, предпринятые для того, чтобы содействовать палестинскому примирению, и важный вклад Египта в этом отношении. Напомню, в среду 27 апреля на переговорах в Каире представители ФАТХ и ХАМАС достигли предварительной договоренности по спорным вопросам. Стороны парафировали документ о примирении, в котором говорится о соглашении по проведению выборов и формировании правительства. Торнадо, который обрушился на США, стал сильнейшим с 1932 года. Число жертв стихийного бедствия на юге страны достигло 318. Ожидается, что погибших может быть больше, так как спасатели обследовали еще не все разрушенные дома. В пятницу утром наиболее пострадавший от торнадо штат Алабама посетил президент Барак Обама. Он провел совещание с региональными властями, пообещав государственную помощь. За два дня на территории штатов Алабама, Миссисипи, Теннесси, Джорджии, Вирджинии и Кентукки, по словам метеорологов, было зафиксировано свыше 160 торнадо. Нефть вновь дорожает. Это происходит на фоне ослабления американской валюты и продолжения беспорядков в арабском мире. Баррель за вчерашний день вырос в цене примерно на доллар. В итоге Light Sweet стоит 114, а Brent 126 долларов. Фондовый рынок в США завершил неделю небольшим ростом. В России, напротив, торги закончились в красной зоне. Хоккеисты сборной Словакии в ночь на субботу начали домашний чемпионат мира с победы над Словенией со счетом 3-1. Сборная Канады по хоккею в стартовом матче в ночь на субботу обыграла Белоруссию со счетом 4-1. Германия в пятницу сенсационно обыграла Россию 2-0. Команда Вячеслава Быкова делит пока последнее место со Словенией. Следующий матч на чемпионате мира сборная России проведет 1 мая против команды Словении. На празднике в московском метро зазвучат стихи и песни. В течение первых трех дней мая для пассажиров будут звучать популярные мелодии и песни из советских фильмов. «Мэри Поппинс. До свидания», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Я шагаю по Москве» и других. 7, 8 и 9 мая пассажиры подземки услышат стихотворения Юлии Друниной, Расула Гамзатова, Александра Твардовского, Анны Ахматовой, Евгения Симонова, Булата Акуджавы и других. Об этих и других событиях читайте на нашем сайте в интернете, адрес прежний ruvr.ru. И в завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. Официальный курс доллара на выходные 27 рублей 50 копеек. Курс единой европейской валюты 40 рублей 81 копейка.
Голос России. Новости.
По прогнозу синоптиков, сегодня в Тегеране малооблачно, плюс 28, в Багдаде плюс 34, дождь, гроза, в Мазари-Шарифе ясно, плюс 31. В Тель-Авиве сильный дождь, плюс 20, в Киеве плюс 22, в Кишиневе плюс 24. В Санкт-Петербурге днем небольшой дождь, 10-12 тепла, в Москве небольшой дождь, до 18 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
Новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Сборная России по хоккею проиграла Германии в первом матче чемпионата мира. Россияне в Братиславе уступили со счетом 0-2. Во втором периоде в составе немецкой команды отличился Томас Грайлингер, а на 58-й минуте вторую шайбу в ворота Евгения Набокова забросил Патрик Раймер. Всего Набоков отразил 25 из 27 бросков по своим воротам. На первом этапе чемпионата сборная России выступает в группе А. Следующий матч наши хоккеисты проведут против Словении 1 мая, а 3 мая встретятся с командой Словакии. На чемпионате мира по фигурному катанию в пятницу борьбу за медали начали женщины в одиночном катании. По итогам короткой программы лидирует Юна Ким из Южной Кореи. На втором месте японка Мики Анда. На третьем идет россиянка Ксения Макарова. Она призналась, что довольна своим прокатом.
Я сама удивилась, потому что я вошла в раш. И мне как-то вот эта музыка сразу вошла в меня, и я как будто настоящая испанка стала. Но я очень довольна, начало очень хорошее, и все еще завтра. Я довольна оценками, это мой season's best, так что очень довольна.
На четвертой строчке американка Алиса Чисни, еще одна россиянка Алена Леонова на пятом месте. Выступление фигуристка прокомментировала в интервью телеканалу «Россия-2».
Работала над уверенностью, потому что тогда мне ее чуть-чуть не хватило. Так, не могу сказать, что я сильно волновалась, просто как-то, вот, может быть, сказался холод, который стоял там на льду. Просто нужно отключаться от всех мыслей, которые у тебя есть, плохие даже и хорошие, то есть просто катать.
Медали в этом виде программы будут разыграны в субботу. Также станут известны победители и призеры в танцах на льду. Полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин не сыграет против московского «Спартака» в матче 7-го тура чемпионата России. Футболист рассказал, что уже приступил к тренировкам в общей группе, но в сегодняшнем матче участия не примет. Алдонин уточнил, что так решил тренерский штаб. Центральная встреча тура состоится в Лужниках. Также в субботу «Терек» в Грозном примет Нижегородскую «Волгу». Московский «Локомотив» на арене в Черкизове сыграет с Краснодарской «Кубанью». На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны. Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Все самое интересное и важное, что случилось, происходит в эти минуты или только ожидается, не прошло мимо внимания наших обозревателей. У микрофона Александр Козин. Здравствуйте. Россия готовится защищать интеллектуальную собственность, реальную и виртуальную. Грузинские власти провоцируют российских граждан криминальными способами. Россиянина хотят осудить США за фиктивную наркотическую сделку в Африке. Внук королевы Великобритании и его избранница получили на свадьбу шкатулку из Кремля. Мировой чемпионат по фигурному катанию в Москве бьет рекорд за рекордом.
Сегодня в мире.
Родина помнит своих героев, а государство российское знает, что у подвига нет срока давности. Две награды советских времен вручил в пятницу в Кремле президент Дмитрий Медведев. Орден Красного Знамени нашел ветерана войны 90-летнюю Татьяну Романову, а 83-летний Анатолий Иванов получил из рук президента орден Великой Отечественной войны второй степени. Торжественную церемонию приурочили сразу к двум майским праздникам – это День труда и День победы. Вместе с теми, кто принес эту победу миру, государственные награды получили в Кремле рабочие промышленных предприятий из разных регионов. Ветеранов войны Дмитрий Медведев поблагодарил персонально.
Государство наше изменилось. Я ведь вручал только что орден Советского Союза, если кто подзабыл, как какие ордена назывались. И сами ордена изменились. Вот раньше дырки вертели, сейчас их прикалывают. А суть остается та же самая. Суть остается в признании государством безусловных заслуг человека перед своей Родиной. В особенности, конечно, это относится к ветеранам, тем, кто сражался за нашу страну.
Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и блокадники уже на следующей неделе начнут получать по почте персональные поздравления президента России. 4 миллиона специально оформленных конвертов обрабатываются и пересылаются в приоритетном порядке, чтобы успеть к главному празднику России. Теплые слова о великой победе сограждан Дмитрий Медведев скажет и напишет еще не раз. На своей страничке в Твиттере он откликается на все крупные и резонансные события в российском обществе. А те, что на злобу дня, любят обсудить не только в сети, но и лично с ее пользователями. В пятницу одна из таких встреч с представителями популярных отечественных интернет-ресурсов прошла в Российской государственной молодежной библиотеке. Речь шла о защите интеллектуальной собственности в сети. Еще в январе на Всемирном форуме в Давосе Медведев озвучил свое намерение предложить мировому сообществу пути решения проблем защиты контента. Позиция России по поводу охраны интеллектуальной собственности в интернете будет сформулирована к ближайшему саммиту «Большой восьмерки». Таким образом, встреча с представителями популярных сайтов стала для президента площадкой для проверки своих еще не обнародованных идей. Для защиты же всей интеллектуальной собственности в России будет создан специальный центр, который разместится в Винограде Сколково. Работать он начнет уже в июне нынешнего года. По замыслу, центр займется поддержкой отечественных изобретателей в сфере защиты их авторских прав. Рассказывает Мария Круза.
Иноград Сколково должен стать испытательным полигоном новой российской экономической политики. В соответствии с планом президента Дмитрия Медведева, на его территории должны появиться все необходимые условия для исследования в области ядерных, космических, биомедицинских, компьютерных и энергоэффективных технологий. Для решения этой задачи был создан фонд «Сколково», которому меньше чем за год удалось заключить соглашение о сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными компаниями. Главная задача, по словам президента фонда Виктора Виксельберга, максимально сократить время от разработки научных идей до появления их на рынке. Одним из шагов на пути решения этой задачи должно стать создание центра интеллектуальной собственности, которое поможет российским изобретателям не только защитить свои авторские права, но и найти наиболее оптимальное направление для исследований. Об этом в интервью «Голосу России» рассказал директор по правовым вопросам фонда «Сколково» Игорь Дроздов.
Часто может быть так, что некий продукт получен, он запатентован, но тем не менее он на рынке уже не интересен. Поэтому на Западе уже активно используются методики, которые позволяют исследователям уже на ранней стадии исследования подсказать, как, может быть, стоит скорректировать их исследования, может быть, стоит найти каких-то партнеров, которые позволят достичь того результата, который действительно приведет к появлению патента именно коммерчески привлекательного.
Для того, чтобы достичь этой цели, используются разные методы. Наиболее известный из них – это визуализация информации о патентах, полученных в разных странах мира, продолжает Игорь Дроздов.
Например, в Соединенных Штатах Америки при помощи программного обеспечения создаются различные карты, схемы, которые дают представление о том, что называют патентом ландшафта. Имея на руках вот такие аналитические материалы, уже можно давать рекомендации о том, какие технологии сейчас востребованы, за какими технологиями будущее, в каких сферах знаний еще не так много патентов получено, значит, исследователь имеет возможность реально заняться там свою нишу. Вот мы планируем такого рода услуги оказывать. Сейчас они в России практически не оказываются или оказываются в очень усеченном объеме. Но мы хотели бы при помощи наших международных партнеров получить доступ к такого рода моделям и во взаимодействии с ними начать оказание таких услуг в России.
Подобная поддержка может дать взрывной результат, подтверждает директор Московской лаборатории инновационных проектов Павел Осипов.
Чего не хватает вообще во всем русском хай-теке, так? Люди не знают, что разрабатывать. Никто из нас не занимается маркетингом. Это главное, и это самое слабое место в любом хай-тек проекте. Если почитать наши бизнес-планы, которые я почитал в суд, там люди изобретают много, и они не знают, что из этого пойдет. Никто не говорит о том, что этот маркетинг будет 100% успешен. Но хотя бы 10-20% успеха, это уже даст огромный скачок вперед.
Центр интеллектуальной собственности начнет свою работу уже в июле нынешнего года. Первоначально его деятельность была рассчитана в основном на участников проекта «Сколково», но впоследствии его услугами смогут воспользоваться изобретатели из всех областей России.
Сегодня в мире.
Грузинские власти придумывают все новые провокации против российских граждан, которые оказываются на их территории. Официальному Тбилиси явно мало придирок к тем, кто до поездки в Грузию побывал в Южной Осетии или Абхазии без разрешения на то грузинских властей, которые все еще считают оба независимых государства своими регионами. На этой неделе дело дошло до рукоприкладства в аэропорту Тбилиси. Там избили россиянку Марину Бицадзе Родионову. Москва направила протест Грузии, подчеркнув, что не намерена оставлять без внимания нарушение прав своих граждан. Слово Мариане Ожерельевой.
Случай с гражданкой России Мариной Родионовой – очередная провокация Тбилиси, подчеркивают в МИД. К сожалению, грубые нарушения режимом Саакашвили прав человека и гуманитарных норм становятся в Грузии обыденным явлением, заявил журналистам заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Алексей Сазонов.
Должен отметить, что россияне в сегодняшней Грузии систематически становятся жертвами произвола, даже независимо от того, бывали ли они когда-либо в Абхазии или в Южной Осетии. Буквально каждый, кто приезжает в Грузию из России по частным делам и для посещения родственников, является потенциальным объектом провокации грузинских спецслужб и реально рискует оказаться за решеткой. Нашим гражданам подбрасывают оружие, фальшивые деньги или наркотики, фабрикуются уголовные дела, после чего людей бросают в тюрьму.
Подводя черту, Сазонов предупредил россиян, которые намерены отправиться в Грузию. В этой стране они не могут чувствовать себя в безопасности. Однако вернемся к случаю с Мариной Родионовой. У нее уже был опыт общения с сотрудниками грузинских спецслужб и таможни. 24 марта прошлого года они устроили ей обыск в аэропорту. Правда, тогда были более вежливыми. На сей раз, задержав женщину, таможенники досконально осмотрели все ее личные вещи. Как и ожидалось, ничего криминального не обнаружив. Затем потребовали, чтобы россиянка отдала им свою кредитную карту. Марина, естественно, отказалась. Тогда к делу подключились люди в штатском, рассказала «Голосу России» Самара Дионова.
Начальник смены вышел из комнаты, вошел другой в гражданской одежде, без представления документов, давая кредитку. Я сказала, кредитку не дам, вашу должность. Ваш протокол, и тогда, пожалуйста, нет проблем. А на что мне сказал, что это не мое дело? Через несколько минут вошел второй порога. Сразу меня стал он обзывать. Мата Хари, русская шпионка, родственница предателя, родственница Бурджанадзе. Оказывается, я во время войны, в 2008 году, я была здесь, следила за передвижениями грузинской армии и докладывала, куда следует.
Кончилось все тем, что двое грузинских джентльменов скрутили даме руки, силой отобрали кредитную карту и сняли с кредитки ксерокопию, после чего без всяких объяснений отпустили. Впрочем, можно посчитать за объяснение ключевую фразу, брошенную людьми в штатском. Родственница Бурджанадзе. Марина действительно состоит в родстве с лидером грузинской оппозиции. А президент Саакашвили в последнее время активно осваивает новые методы работы с оппозиционерами, отметила в интервью «Голосу России» председатель партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.
Это еще раз показывает, что все эти люди, которые имеют отношение ко мне, к моей семье и к моей партии, и вообще люди, которые имеют отрицательное отношение к власти в Грузии, абсолютно не защищены от произвола властей. Человек приехал в Тбилиси на свою родину, совершенно не нарушив ни одного пункта грузинского законодательства и международных норм. Она подверглась физическому и словесному оскорблению со стороны властей в аэропорту. Это показывает, что в Грузии нет никакой демократии, в Грузии нет правового государства.
На 2 мая грузинская оппозиция запланировала акции протеста. Ее лидеры, как и Марина Родионова, убеждены, что инцидент в Тбилисском аэропорту – превентивный удар властей, прозрачное предупреждение всем противникам нынешней администрации. Уже привычно, что западные покровители Саакашвили сквозь пальцы смотрят на то, как демократично их любимый ученик обращается с собственным народом. Но в этом случае речь идет о гражданах России. Вот их-то Михаилу Николаевичу лучше не трогать.
Американский суд может пожизненно лишить свободы гражданина России за преступление, которого не было. Против Константина Ярошенко была проведена подставная операция в Либерии, которую провели совместно спецслужбы этой страны и США. Российского летчика якобы соблазнили переправить партию кокаина из Африки в Латинскую Америку, а оттуда в США. Коллегия присяжных признала Ярошенко, а также гражданина Нигерии, виновными в предполагаемой транспортировке наркотиков. Теперь россиянину грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения, рассказывает Анна Форостенко.
Правоохранительные органы США не устают повторять, что профессиональный летчик перевозил тысячи килограммов кокаина по Южной Америке, Африке и Европе. Защита настаивает, что он не мог транспортировать кокаин из Южной Америки в США через Либерию. Он управлял самолетом Ан-32, который не совершает межконтинентальные перевозки. Сам Ярошенко вину не признает. Его арестовали в прошлом году в Либерии вместе с предполагаемыми сообщниками из Колумбии, Нигерии и Ганы. 30 мая Ярошенко вывезли из страны. 1 июня доставили в тюрьму в Нью-Йорке. Однако консульское уведомление российской стороне попытались отправить только 2 июня, но перепутали адрес. В итоге представители России смогли встретиться с Ярошенко только 8 июня. Все эти нарушения американские эксперты объясняют тем, что это нормальная практика. У Либерии и США существует договор об экстрадиции, поэтому все прошло быстро. Плюс экономия средств и отсутствие судебно-бюрократических проволочек. Другое дело, что по другим вопросам американцы проявили непоследовательность. В ходе процесса защита Ярошенко требовала закрыть дело за отсутствием состава преступления на территории США. Основания для этого есть, полагает Евгений Архипов, председатель Ассоциации адвокатов России за права человека.
Он был задержан на третьей стране. Соответственно, здесь, конечно, очень много вопросов к процедуре задержания. Был задержан без участия российской стороны, и российские правоохранительные органы, безусловно, должны были хотя бы быть уведомлены. Вот это задержание происходит. Должны были бы согласованы действия, но, к сожалению, вот мы это не увидели со стороны американской стороны. Более того, сам господин Ярошенко вину свое отрицает. И я, насколько понимаю, с точки зрения именно международного права, там не все так было гладко с американской стороны.
Но американские суды не обратили внимания на подобные неувязки и не стали затягивать процесс. Виновен, решила коллегия присяжных заседателей. Для многих независимых экспертов это решение стало неожиданностью. Ничто не свидетельствовало в пользу виновности Ярошенко. Вердикт сильно встревожил и адвоката летчика Ли Гинзбурга.
Это очень грустно. Я надеялся. Ведь присяжные совещались целых 2,5 дня, и нам казалось, что они рассматривают и обсуждают какие-то серьезные вопросы. Но теперь стало ясно, что они, возможно, обсуждали вопросы, связанные с другими обвиняемыми. Наверное, это так.
Адвокат говорит, что выиграть по апелляции будет очень сложно, так как решение суда базируется на вердикте коллегии суда присяжных, и отменить его крайне проблематично.
Все равно есть одно дело, которое было решено еще до начала суда. Оно касается сфабрикованного правосудия, когда судья назначил досудебное слушание дела против нас. Я думаю, что это повод подать апелляцию.
Ли Гинзбург говорит, что необходимо продолжить борьбу, подавать апелляции и опротестовывать решение суда. Правда, делать это надо после оглашения приговора, который назначен на 28 июня. Одновременно адвокат Ли Гинзбург заявил о готовности обратиться к представителям России с просьбой задействовать механизм конвенции по передаче осужденных лиц, участниками которой наравне с другими являются и Россия, и США. В случае, если это удастся сделать, Константин Ярошенко сможет отбыть наказание в России.
У российских властей вызывают серьезные вопросы предъявленные обвинения и те методы, которые применялись к Ярошенко спецслужбами и правоохранительными органами США. Так, в пятницу вечером российский МИД прокомментировал вердикт американских присяжных. Официальный представитель ведомства Александр Лукашевич сообщил, что после ареста и переправки в США на россиянина оказывалось психологическое и физическое воздействие. Москва продолжит оказывать Константину Ярошенко консульскую и правовую помощь и постарается обеспечить в полном объеме его гражданские и человеческие права.
Сегодня в мире.
Возможный наследник британского престола принц Уильям и Кейт Миддлтон после церемонии бракосочетания стали герцогом и герцогиней кембриджскими. Церемония венчания прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Поздравления и подарки молодоженам шли со всех концов света. Президент России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана пожелали молодым согласия, радости и любви. Об уникальном подарке, который отправили из Москвы в Лондон к важному британскому событию, расскажет Анна Форостенко.
Это уникальная шкатулка знаменитой фабрики миниатюрной живописи Федоскина. На крышке изображена зимняя панорама Москвы XIX века с видом на храм Христа Спасителя. Миниатюра выполнена в технике многослойного письма масляными красками с лакированием каждого слоя и финальной полировкой. Гарантия на шкатулку – 100 лет. Федоскинские изделия уже есть у Папы Римского, президента США и премьер-министра Великобритании. Теперь шкатулка появится в Букингемском дворце. К слову, в российском посольстве в Лондоне не уточнили, как именно шкатулка будет передана молодоженам. Однако заверили, что без подарка Уильям и Кейт не останутся. Но если официальные делегации в выборе подарка для жениха и невесты должны следовать строгим требованиям протокола, то все остальные в этом вопросе ограничены лишь собственной фантазией. Поражает и ассортимент, поступивший на рынок сувенирной продукции, посвященной свадьбе. Здесь и фаянсовые кружки за несколько фунтов, и даже фарфоровые статуэтки грифона стоимостью 395 фунтов. Грифон – символ Уэльса, а принц Уильям, так же как и его отец Чарльз, носит титул принца Уэльского. Памятные подарки приготовила и комната ужасов Лондона, расположенная в помещении подземной тюрьмы 17 века. Одна британская фирма даже пообещала сразу после бракосочетания начать продажу воздуха с монаршей свадьбы. Бутылочку, запечатанной в ней атмосферой праздника, можно будет приобрести по интернету за 20 фунтов. Кстати, Уильям и Кейт уже заявили, что подарки будут принимать лишь от близких членов семьи. Всем остальным гостям предложено сделать конфиденциальные пожертвования в пользу благотворительных организаций. Хотя российскую шкатулку Кейт Миддлтон, скорее всего, оставит лично при себе. В ней так удобно складывать ювелирное украшение монаршей семьи.
И в завершении программы о рекордах, которые в эти дни дарят любителям фигурного катания участники Московского чемпионата мира. Два первых вида программы увенчались для России серебром и бронзой, причем обе награды были неожиданны и для руководителей сборной, и для их обладателей. Ведь завоевали их 17-летний дебютант Артур Гачинский и спортивная пара Татьяна Волосожар Максим Траньков, которые катаются вместе чуть больше года. Победители же в этих состязаниях, канадец Патрик Чан и пара из Германии Алена Савченко Робин Шелкова, набрали в сумме двоеборья рекордные за всю историю фигурного катания суммы. Причем в самом технически продвинутом виде, мужском катании, наметился явный уклон в сторону усложнения программ. Евгений Плющенко и Ижа с ним добились перелома в осознании фигуристами простой истины. Будущее без четверных прыжков невозможно. На московском чемпионате их успешно демонстрировали даже фигуристы, замкнувшие первую десятку. И это весьма важный итог завершающегося в Москве турнира. В пятницу россиянка Ксения Макарова заняла третье место в короткой программе, получив отличный шанс войти в когорту сильнейших. Как это уже сделали ее ровесник Артур Гачинский и дебютанты мировых первенств в парном катании Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Тему продолжит Марианна Ожерельева.
Побед от российских фигуристов ждут всегда. Но перед чемпионатом мира эксперты предупреждали, что нынешняя команда совсем молодая. На треть состоит из юниоров, что время ярких побед наступит чуть позже, ближе к Олимпиаде в Сочи. Розыгрыш первых двух комплектов наград показал, прогнозы были чересчур осторожными. Первый медаль для российской сборной на домашнем чемпионате завоевал 17-летний Артур Гачинский, которого называют вторым Евгением Плющенко. Молодой фигурист не скрывает, что чемпион Олимпиады 2006 года, с которым он тренируется в одной группе у выдающегося тренера Алексея Мишина, является его кумиром и хочет быть на него похожим. О себе Артур Гачинский говорит, что он человек без нервов. На своем дебютном чемпионате мира он без малейших признаков волнения на равных состязался с титулованными спортсменами, среди которых были чемпионы Европы и мира разных лет, в том числе действующие. На чемпионате в Москве Артур чисто исполнил каскад из прыжков в 4 и 3 оборота, причем и в короткой, и в произвольной программах. В сумме двоеборья он больше, чем на 20 баллов улучшил личный рекорд. Прекрасный результат, сам не ожидал, признался фигурист. Очень рад, что программу оценили.
Все зрители восприняли великолепно, хлопали, поддерживали в середине программы, что меня подзадорило, я забыл об усталости и пошел с новой силой. Просто усталость уже за весь сезон, который накопилась, поэтому так было немножко сложно. Безумно рад, потому что все закончилось успешно.
Чемпионом мира стал Патрик Чан из Канады, который на московском льду был безупречен и в технике, и в артистизме. По итогам двух программ канадец получил рекордно высокие оценки. Серебро завоевал фигурист из Японии Такахико Казука. Тренер Алексей Мишин считает, что его подопечный Артур Гачинский был ничуть не хуже. Еще одним приятным сюрпризом стало серебро в парном катании. В этом виде медаль прогнозировали еще до старта чемпионата мира. Правда, ждали ее от Юка Кавагути и Александра Смирнова. Несмотря на теплую поддержку со стороны домашних трибун, справиться со своими программами фигуристам не удалось. В результате только четвертое место. А вот международная премьера, образовавшаяся год назад пары Татьяна Волосожар и Максим Траньков, прошла превосходно. Их выразительное катание и техническое мастерство произвели сильное впечатление на зрителей и судей. Лучше россиян были только немцы Алена Савченко, Робин Шалковы, которые завоевали свой третий чемпионский титул, причем так же, как и Патрик Чан, набрали рекордную сумму баллов. Московский чемпионат мира продолжается. В субботу медали будут разыграны в женском одиночном катании и в танцах на льду. Завершится первенство планеты 1 мая показательными выступлениями сильнейших фигуристов.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони. «Голос России». Новости.
Здравствуйте. С краткими новостями Юлия Кричевская. Раздел о новом члене королевской семьи, супруге принца Уильяма, герцогини Кембриджской Кэтрин, появился в пятницу вечером на официальном сайте британской монархии. Раздел состоит из трех последовательно уменьшающихся по объему частей – биографии, интересов и карьеры. Читатели могут узнать как широко растиражированные, так и малоизвестные факты из жизни супруги Уильяма. Церемония венчания Уильяма и Кейт прошла в пятницу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В празднике участвовали около миллиона лондонцев и туристов, приехавших специально на свадьбу века. Посмотреть на первый поцелуй новобрачных на балконе Букингемского дворца пришли 500 тысяч человек.
США не планируют проводить наземную операцию в Ливии, заявил по итогам переговоров с представителями Пентагона и Госдепартамента глава Комитета Совета Федерации по международным делам, спецпредставитель российского президента по сотрудничеству со странами Африки Михаил Маргелов. По словам Маргелова, американские партнеры продемонстрировали понимание того, что ситуация в Ливии заходит, если уже не зашла в тупик, и что политические проблемы бомбардировками не решаются. Сенатор также отметил, что США не смогут в одиночку справиться со всеми мировыми проблемами. Американская сторона, пусть и нехотя, но признает это, потому что как для них, так и для нас происходящее в арабском мире стало неожиданностью, покатившейся с горы, как снежный ком. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении ряда сирийских чиновников и государственных структур из-за нарушения прав человека в этой стране, сообщила пресс-служба Белого дома. В список лиц, которым будут применены санкции, попали командующий бригадой сирийской армии Махир Аль-Ассад, глава сирийской разведслужбы Али Мамлюк и бывший глава сирийской службы политической безопасности провинции Дера Атиф Наджиб. Под американские санкции подпадают также сирийская служба разведки и находящиеся в Сирии структуры иранского корпуса стражи исламской революции. Всем американским гражданам и компаниям запрещается совершать сделки с упомянутыми в указе президента лицами и организациями. Впервые в истории папское мессы, которое совершит 1 мая Папа Римский Бенедикт XVI, будет записано в 3D-формате, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Ватикана. Во время этого богослужения Бенедикт XVI объявит о причислении к лику блаженных своего предшественника на папском престоле Иоанна Павла II.
Голос России. rubr.ru. Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, что в Лондоне состоялась свадьба века. О том, что чемпионат преподнес сюрпризы. О том, что Григорий Перельман дал первое интервью. Можно прочитать на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности. В студии Мария Крузе. Здравствуйте.
Голос онлайн.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали мужем и женой. Тем самым правящая Виндзорская династия пополнилась еще одной семьей, глава которой стоит вторым в списке престола наследия. Жених и невеста принесли друг другу клятвы верности. Показательно, что в клятве Кейт, которая теперь официально именуется полным именем Кэтрин, отсутствовало обещание повиноваться мужу. Ранее оно было обязательным для невест. Такое обещание давала бабушка Уильяма, принцесса Елизавета, ставшая потом королевой. Но вот мать Уильяма, принцесса Диана, также не обещала повиноваться мужу, принцу Чарльзу. Небольшой казус вышел с обручальным кольцом, которое оказалось немного мало невесте, и принц был вынужден силой проталкивать его на безымянный палец левой руки невесты. Сам Уильям обручальное кольцо после свадьбы носить не будет. На церемонии венчания присутствовали многие знаменитости, в частности футболист Дэвид Бекхэм и его жена Виктория, знаменитый киноактер Роун Аткинсон, а также певец и композитор сэр Элтон Джон со своим супругом. Полную версию этого материала читайте на нашей странице в интернете на rubr.ru.
Голос онлайн.
Российские фигуристы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит на этой неделе в Москве, уже преподнесли несколько приятных сюрпризов. В турнире мужчин единственный представитель России Артур Гачинский сенсационно завоевал бронзовую медаль, а в состязании спортивных пар Татьяна Волосожар и Максим Траньков выиграли серебро. Побед от российских фигуристов ждут всегда. Но перед чемпионатами мира эксперты предупреждали, что команда, представляющая Россию, совсем молодая, на треть состоит из юниоров, что время ярких побед наступит чуть позже, ближе к Олимпиаде 2014 в Сочи. Возможно, они были слишком осторожны в своих прогнозах. Но московский чемпионат мира продолжается. И в пятницу, и в субботу медали будут разыграны в женском одиночном катании и в танцах на льду. Завершится первенство планеты 1 мая показательными выступлениями сильнейших фигуристов. С полной версией этого материала, а также с фото- и аудиоматериалами можно ознакомиться на нашей странице в интернете на rubr.ru.
Голос онлайн.
Математик Григорий Перельман, отказавшийся от премии тысячелетия, дал первое интервью. Он доказал гипотезу Пуанкаре, которая была сформулирована французским ученым Анри Пуанкаре в 1904 году. В конце 20 века она попала в список задач тысячелетия, за решение каждой из которых математический институт Клея обещал премию в размере 1 миллиона долларов. Григорию Перельману удалось выполнить эту задачу. Затем он отказался от премии тысячелетия. Сразу после этого журналисты устроили настоящую облаву на ученого-отшельника. Но безрезультатно. Перельман живет с мамой в одной из хрущевок Санкт-Петербурга. Он никогда не был женат. Целый год ученый категорически отказывался от общения с прессой. По разным причинам. Например, российские журналисты, по его словам, вели себя неуважительно. Встретиться с Перельманом удалось только исполнительному продюсеру московской кинокомпании «Президент Фильм» журналисту Александру Забровскому. Через еврейскую общину Санкт-Петербурга он связался с мамой ученого. Именно положительная характеристика, которую она дала Забровскому, убедила Перельмана согласиться на интервью. Вся информация по этой теме есть на нашем сайте в интернете на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Это были несколько интересных статей с нашего сайта. В студии была Мария Крузе. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн. Голос России. Интервью. Общество.
«Голос России» продолжает свой эфир. В студии Дмитрий Андреев. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях проректор по международной работе Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Анатолий Золотухин. Анатолий Борисович, приветствую вас у нас в студии.
Добрый день.
Спасибо, что нашли время зайти к нам и ответить на некоторые наши вопросы. А тема нашего сегодняшнего разговора – конференция и выставка «Нефть и газ Российской Арктики». Она прошла в Москве 19-20 апреля этого года. Я все правильно сказал?
Пока да.
Каковы итоги этого мероприятия и кто принимал участие? Насколько вот масштабным был вот этот, была эта конференция?
Ну, это конференция, которую проводит ассоциация Адама Смита. Конференция Адама Смита – это английская ассоциация. И конференция рассчитана на порядка 100 человек. Я всегда, когда веду конференции, считаю количество людей в зале. В этот раз было 96. И так они и остались. 96 до конца никто не ушел. То есть это показывает то, что формат конференции выбран правильно, и количество присутствующих людей все равно количество ожидаемого, скажем так. Это не первая конференция в этом году по Арктике. И вообще, если посмотреть ретроспективно или на будущее этого же года, то в этом году будет, по-моему, 5 или 6 конференций по Арктике только в России. Я не говорю о международных конференциях. Колоссальный интерес. Колоссальный.
А итоги мероприятия как-нибудь можно их так скомпоновать и кратко рассказать о них?
Ну, если говорить об итогах конференции, то думаю, что ассоциация Адама Смита достигла того, чего хотела. То есть это коммерческое предприятие, конечно же, и сборы были ожидаемыми и прогнозируемыми. Интерес большой. Тематика, которую рассматривали, значит, или рассматривается в формате этой конференции, как правило, больше политика, экономика, экологическая. Без глубоких технических или геополитических анализов, это скорее больше, более поверхностно, или так, в формате рассказа, повествования или сообщения о том, что происходит, что ожидается, что будет. Интересно, потому что на этой конференции выступают в основном представители, причем важные представители различных компаний, ассоциаций, бизнес-ассоциаций и так далее.
Я так посмотрел состав участников, там и представители власти достаточно много, то есть там депутаты, там, по-моему, был Валерий Язев, если не память не изменяет, он депутат и председатель Союза, если не изменяет память, нефтегазопромышленников, могу путать.
Ну, в общем, да, Валерий Афанасьевич Язев был, он был на первом пленарном заседании, на втором, где я был председателем, был Валерий Прозоровский, заместитель одного из советов, как раз по вопросам Арктики. Да, были представители министерств и ведомств Российской Федерации. И важно подчеркнуть, что интерес такой, он равномерно распределен среди всех потенциальных участников или игроков, как сейчас принято говорить, по вопросам освоения Арктики.
Угу. Ну, такой вот глобальный вопрос, станет ли Российская Арктика глобальной энергоресурсной базой будущего? Ведь 3 года назад, в 2008 году, президент Дмитрий Медведев подписал документ о стратегии в Арктике, в нем вот указано, что полярный регион должен к 2020 году стать для России важной стратегической ресурсной базой. Так станет ли Российская Арктика такой базой, на ваш взгляд, как профессионала?
Если отвечать кратко, то станет, безусловно, должна стать. И думаю, что к 2020 году Арктика о себе заявит уже во весь голос. Хотя у нас, к сожалению, планы, которые намечаются, как правило, не выполняются в срок. К сожалению. Но в этом есть целый ряд причин, их можно очень, так сказать, достаточно серьезно обосновать. То, что они выполняются, это не очень хорошо, но то, что они отодвигаются, наверное, это хорошо. Дело в том, что для того, чтобы Арктика стала глобальной ресурсной базой для России, хотя она не только для России является глобальной базой, а для всего, для всей планеты, для, да, для всего земного шара. Для этого необходимо выполнение нескольких условий, в частности, развитие инфраструктуры, наличие инфраструктуры, сил так называемых быстрого реагирования, то есть типа МЧС, работающего в полярных условиях и на море, чего пока нет. И без этого, скажем так, насваивать несметные сокровища Арктики, это, скажем так, мягко говоря, почти преступление. Нет специалистов. Университеты пока не готовят специалистов, или так, начали готовить специалистов по освоению Арктики, но в недостаточных объемах.
А есть, по-моему, уже открылся, или готовится открыться Арктический университет, он, по-моему, так и называется, если память не изменяет.
Нет, пока такого университета нет. Есть сеть российских университетов, которые себя называют арктическими. На самом деле это обычные университеты, в которые входят Мурманский государственный технический, Петрозаводский государственный технический, Северный Арктический федеральный университет, в Архангельске, Мурманский университет и Горный университет в Санкт-Петербурге. Вот пять университетов входят туда. Это очень хорошо, вот эти сетевые университеты, так называемые, да, это хорошо. В будущем, я думаю, что эти университеты вступят в международную сеть арктических университетов, такой есть, да, арктический университет международный существует. Это Канада, Аляска и Норвегия в основном. Я думаю, что мы к ним присоединимся. Но выпуск специалистов, скажем так, государственная программа как таковая, долгосрочная стратегическая программа по подготовке специалистов различного профиля, которые необходимо иметь для того, чтобы вот эффективно и безопасно осваивать Арктику, пока такой программы нет. И все это делается силами энтузиастов в разных университетах. Скажем так, небольшая группа очень высококвалифицированных специалистов пускается в Мурманском государственном техническом университете, где заведующим кафедрой работает уже долгое время профессор Папуша Александр Николаевич. В Арктическом Северном федеральном университете в Архангельске вот мы создали где-то 5 лет назад программу при Институте нефти и газа, программу по освоению морских нефтегазовых месторождений, это вместе с компанией «Статойл» и университетом Ставангера при участии Губкинского университета. Она идет, но пока количество людей, которые там заканчивают эту специальность, скажем так, небольшое. И у нас есть серьезная программа в Губкинском университете, которая занимается в течение достаточно длительного времени подготовкой специалистов для освоения Арктики. И с прошлого года даже международная магистерская программа с университетом Ставангера по морским нефтегазовым технологиям с прицелом на Арктику была открыта. Mm-hmm. Это выдача дипломов, высшие квалификации, то есть специалистов. Мы это делаем. Мы это делаем, скажем так, от того, что мы понимаем, что это делать нужно. Пока сильной государственной поддержки не чувствуется. Не чувствуется.
Но, тем не менее, Арктика — это перспективное, я так понимаю, направление. Ее просто, видимо, недооценено пока еще.
Арктика — колоссальный потенциал. Многие наши ученые, скажем так, академик Гранберг, который, вот, к сожалению, ушел от нас не так давно, академик Алексей Ильич Конторович, они считают, что во второй половине 21 века Арктика, российская Арктика, будет играть такое значение, как Персидский залив и Северное море сегодня. То есть это будет будущая база поставки углеводородов. Дело в том, что торопиться, в принципе, с одной стороны, не нужно, потому что нужно все условия соблюсти для того, чтобы безопасно и эффективно, как я уже говорил, разрабатывать Арктику. С другой стороны, в соответствии с теорией Хаббарда, один энергоисточник может быть заменен на другой. И когда это произойдет, в каком объеме, с какой интенсивностью, никто этого не знает. Может прийти новый энергетический ресурс на смену тому, что сейчас есть, опять-таки, это из области пока фантазий. Мы уже верно писали о полетах на Луну, теперь это реальность, в общем-то. То есть это может произойти, и поэтому говорить о том, что давайте оставим сейчас освоение Арктики на потом, с тем, чтобы, когда увеличится стоимость или ценность этого ресурса, потом приступить к этому, может случиться так, что как энергоисточник, как энергоресурс углеводорода не будет востребовано. Быть заменено на что-то другое.
А каковы запасы природных ресурсов в Арктике? И вот насколько велика доля российских запасов в общих ресурсах Арктики?
Это вы очень хороший вопрос задаете, потому что существует очень противоречивая картина. Вот этот вот ковер мнений и оценок, он совершенно пестрый. Скажем так, мы считаем, что ресурсы Арктики не оценены американской геологической службой. Она очень серьезно проводит исследования. И то, что они сообщают о потенциальных ресурсах арктического шельфа в своей стране, в Дании, в Норвегии и Канаде, это соответствует действительности. По российскому шельфу мы считаем, что эта оценка низка. Если говорить о нашей оценке по Арктике, то это порядка, это легко запомнить число, оно на слуху у всех, 100 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Что это такое? Ну, скажем так, если мы будем добывать, из которых, иногда говорят, что это ресурс, иногда говорят, что это извлекаемый ресурс. Разница между тем и другим то же самое, что дрова на заднем дворе и лес. Значит, вот лес это ресурс, а дрова, упакованные и попиленные, это извлекаемые ресурсы, и то, что у вас есть на заднем дворе, и запас, как мы говорим. Так вот, иногда говорят, 100 миллиардов тонн нефтяника, это даже запас, то есть то, что может быть добыто. Если считать, что вот эта величина может быть добыта, то смотрите, даже при 500 миллионах тонн нефтяного эквивалента добычи в год, это что мы сейчас добываем в нефти, да, то этих запасов хватит больше, чем на 100 лет. То есть это колоссальный ресурс. Колоссальный.
Но это оценки, они на основе чего делаются? То есть это проводятся какие-то исследования или это как-то, я не знаю, так вот поверхностно оценивается?
Существует сейсмическое исследование, то есть сейсмика делается для того, чтобы оценить или определить основные структуры, их нахождение, их размер. Но для того, чтобы подтвердить, что в этих структурах есть углеводороды, нефть и газ, а не вода, то необходим уровень скважин, конечно же. Потому что оценка сейсмическая, она с определенной вероятностью является, но не со 100% надежностью, конечно же. Вот. Как правило, вот, мировая статистика такая, что одна из 7 скважин проверенных является открывательницей. То есть 6 сухих, как мы говорим, или нет, которые не показывают ни нефть, ни газ, а 7 является открывательницей. Порядка 16-17% это успех бурения разведочного. По ресурсам, то, где нефть может быть, у нас 8 морей арктических, а по запасам, то есть там, где мы уже пробурили и посмотрели, что там действительно есть нефть и газ, 4 моря только. То есть в 4 морях вообще ничего не делается, кроме сейсмики. Поэтому ресурс колоссальный, потенциал колоссальный, его нужно еще перевести, так сказать, вот в запас, так называемый.
Сейчас разработка не ведется никаких, я так понимаю, месторождений, то есть это связано там с рядом вот этих моментов, нюансов там и правовых, и нюансы безопасности, то есть добычи сейчас, я так понимаю, нет.
Ну, смотрите, если говорить о шельфе Арктики, то это, скорее всего, вот в общем понимании, это Баренцевое, Печорское море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукчи. Это вот Арктика как таковая. Плюс к этому надо добавить Охотское море, конечно, и вот вообще Дальний Восток, потому что по своим ледовым условиям это, конечно же, Арктика. Плюс необходимо добавить Каспий. Российский сектор Каспий и казахстанский, он как раз находится в условиях Арктики, поскольку эта часть Каспийского моря замерзает. Замерзает там шторма, отрицательная температура до минус 25-30 градусов бывает, то есть это типичные арктические условия. Вот если говорить об арктических условиях, то в России есть разработка. Недавно совсем компания «Лукойл» начала разработку на севере Каспии, в Боге Северном, на месторождении Корчаги. Первая дивостойкая платформа, которую сделали только Россия сама, без участия иностранных, так сказать, партнеров, была спущена на воду, и теперь эта платформа уже развивает добычу. Сегодня открывается центр по подготовке специалистов для работы в условиях Арктики в Астрахани тоже. Да, в Астрахани это тоже компания «Лукойл» вместе с норвежской компанией «Фалькон-Тек» такой центр организовала. Скажем так, наверное, это первый российский национальный центр по подготовке специалистов по поведению в внештатных ситуациях. Это эвакуация на водах, спасение, пожаротушение, работа в высоких температурах, высоких давлениях и так далее, и так далее, и так далее. И мы только это приветствуем.
Как и когда может начаться добыча в наиболее перспективных месторождениях Арктики? Ну, российской имеется в виду.
Ну, я
как
должен...
Можно такие вот сроки? Может быть, конечно, не точная дата, но хотя бы примерно это, чтобы обозначить.
Я забыл, конечно, извините за это, упомянуть, конечно же, сахалинские проекты, потому что Сахалин-энергия или Сахалин-2 проект уже идет в полную мощность, он уже несколько лет работает, и там заводы по сжижению газа есть и так далее. Там уже отгрузка пошла из сжиженного природного газа. Это любые условия, это арктические условия, и мы приветствуем то, что там есть российская составляющая. Вы знаете, что «Газпром» является частью этого совместного проекта. Если говорить о типичных северных или арктических морях, то это, скорее всего, Баренцево и Печорское море. Думаю, что освоение месторождения Приразломного, которое находится в Печорском море, которое очень давно откладывалось. Первый раз объявление было 2006 год, потом 2007, потом 2009, потом 2010. Сегодня у нас 2011 год. Я думаю, что реально говорить на будущем уровне. Вполне реально. То, что платформа уже есть, и она должна быть отбуксирована на место в этом году. Потом надо провести горение, и можно начинать добычу.
То есть это не такая далекая перспектива, как могло бы показаться?
Это совсем близкая перспектива. Затем Штокманский проект. Это колоссальное, уникальное для России газоконденсатное месторождение на севере. Первое, скорее всего, для России в таких экстремальных условиях. Экстремальность здесь еще определяется. Экстремальность определяется удаленностью от существующей инфраструктуры. 550 километров от берега. То есть таких месторождений пока в мире не разрабатывалось еще. Значит, и, конечно же, его освоение потребует привлечения самых современных технологий и компетенций, и опыта, то, чего у России пока нет.
А вот могли бы вы рассказать немного о правовых аспектах работы и требований для работы вот в арктическом регионе? В каком состоянии находится законодательная база? Вы упомянули там немного, как определены нормы безопасности вот этих вот всех моментов?
Ну, вы очень правильные вопросы задаете, такие, даже назвал бы их провокационными несколько, потому что они вызывают на откровенность, что, наверное, хорошо. Дело в том, что я начну немножко с другого конца, скажем так, что для освоения Арктики есть несколько оценок, сколько средств финансовых необходимо для того, чтобы освоить Арктику. А по некоторым оценкам это 4 триллиона долларов. Ну, в 20-летней, 30-летней перспективе. Я брал эти оценки, которые были сделаны Сергеем Михайловичем Богдановичем, бывшим президентом компании «Роснефть», привел их к норвежским стандартам, то есть взял эту оценку и попробовал сделать оценку так, что если бы мы выполняли при этом еще и норвежские стандарты по безопасности, по экологической компоненте и так далее, то эта величина увеличится, вернее, это число увеличится с 4 до 5-6 триллионов долларов. Это колоссальная цифра, это в 5-6 раз больше валового дохода государства нашего. Поэтому, конечно же, государство российское не может такие деньги тратить на освоение шельфа. Оно должно привлекать инвесторов обязательно. И инвесторы нам нужны не только с точки зрения финансов, но и с точки зрения инвестиций в компетенции, в опыт, в совместное освоение и так далее. Для того, чтобы инвесторы пришли, необходимы несколько условий. Какие? Наличие законодательной базы, которая является прозрачной, предсказуемой и неизменяющейся, скажем так. Для примера опять сошлюсь на норвежский шельф. Норвегия не самая дешевая страна в мире, наверное, самая дорогая страна. И условия работы в норвежском шельфе с точки зрения выгоды и прибыли являются самыми тяжелыми в мире. Скорее всего, одними из самых тяжелых, это точно. Однако ни одна компания мировая, которая присутствует в норвежском шельфе, не ушла оттуда. Почему? Не потому, что суперприбыли высокие, а потому, что предсказуемые законы. Ведь и наша промышленность отличается тем, что это не как Макдональдс, понимаете, пирожки печь, или Макдональдс делают. Одна секунда, Макдог готов, хот-дог готов и так далее, и так далее, и так далее. Помножаешь на 50 тысяч контор, которые работают во всем мире, получаешь миллионную прибыль, очень быстрый оборот. В нефтяной промышленности мы вкладываем миллиарды долларов, которые начинают отдавать доход или прибыль через 5-6, а иногда через 10 лет. То есть вот эта вот неопределенность в законах, а может стать камнем преткновения в том, чтобы привлечь серьезных инвесторов. Они нужны не только для освоения, но и для разведки. Мы говорили о том, что разведанность нашего шельфа оставляет желать лучшего. Нужна государственная программа, но опять-таки государство одно ее выполнить не может, такую разведку. Это было бы, наверное, не совсем правильно, не совсем целесообразно. Необходимо привлекать инвесторов сюда.
Но это же дорогостоящее, да, мероприятие?
Дорогостоящее. По нашей оценке, только на разведку. На разведку. Не на освоение, не на добычу, а на разведку. Нужно потратить по всему шельфу порядка триллиона долларов. Я перевел круглыми цифрами. Они легко запоминаются. Но порядка триллиона долларов.
А какова инфраструктура сейчас вот в районе Российской Арктики и перспективы ее развития, ну, там, на ближайшие, там, до 2020 года, если, например, взять...
Хороший вопрос. Нужна инфраструктура, пока ее нет. Есть пока инфраструктура на бумаге, но то, что уже на бумаге, есть уже хорошо. Значит, нужны хабы или основные порты, такие как Мурманск, такие как Архангельск, конечно же. Ну и дальше по вот Северному морскому пути. Нужно, конечно, переходить уже к строительству этого Северного морского пути обязательно. Для того, чтобы он работал бесперебойно, что такое добыча? Это же не только добыча, как таковая, это же транспорт углеводородов, а транспорт — это танкеры. Танкеры должны сопровождаться ледоколами. подковами и ходить туда и сюда, и на восток, и на запад. То есть это транспортная артерия, крупная, серьезная. Скажем, в день по 10-15 судов может идти через эти вот... Это только углеводородное топливо будет возить туда-сюда. Ну, то есть это колоссальные потоки. Значит, обеспечить необходимую их безопасность. И безопасность их, и безопасность экосистемы от них. Для этого нужны соответствующие наблюдательные станции, системы мониторинга всей Арктики. А согласованный режим работы, скажем, рыболовной промышленности и углеводородной промышленности добывающей. Почему? Потому что если их не согласовать, будут раздоры, будут противоречия, будут стычки какие-то и так далее. Это никому не нужно.
Ну, все, наверное, еще сразу вспоминают аварию в Мексиканском заливе. Сразу же.
Аварию в Мексиканском заливе. Там, значит, на удаление последствий, ликвидацию потребовалось полгода. Работало порядка 6 тысяч судов и несколько тысяч волонтеров, так называемых, добровольных организаций и индивидуалов, которые помогали. Если что-нибудь случится сейчас в Арктике, там 6 тысяч судов не наберется, и 6 судов не наберется рядом, и волонтеров там никаких нет, и сил быстрого реагирования пока не существует. Это все нужно делать, нельзя полагаться на авось, потому что, скажем так, Мексиканский залив – это теплая вода, и там последствия разливов нефти и так далее устраняются самой природой довольно быстро за счет высокой температуры средней. В Арктике температура ноль практически круглый год, и поэтому экосистема будет оставаться зараженной на долгие годы, если даже не десятилетия. То есть там этого себе позволить нельзя.
Ну, плюс и опыт устранения аварий, скажем так, в теплой воде, он, на мой взгляд, несравненно просто больше по сравнению с тем, как это делать в холодной воде.
Безусловно. У нас практически отсутствует опыт, и мы даже не знаем, как для себя экосистему вести в случае вот заражения нефтяными пятнами или нефтяными разливами. Мы этого не знаем пока, как будут эти маленькие микроорганизмы себя вести в такой ситуации в экстремальной холодной воде. Это может быть действительно экологическая катастрофа, лучше этого не допускать.
Ну и завершая наш сегодняшний